Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Хорошие новости последних 30 минут, если вообще можно назвать это хорошим, во всей этой страшной истории с Алексеем Навальным разрешили омские врачи вывести Алексея в Германию. Вы знаете уже, что утром прилетел самолет за ним санитарный из Берлина. Но весь день была какая-то абсолютно полудетективная история. Разрешат, не разрешат, мы об этом вам расскажем. Здравствуйте, Александр Мельман.
Здравствуйте.
Ну, какая-то операция «Арго» напомнила американские боевики. Вся эта история по спасению, спасти Алексея Навального от врачей. Так все это называлось. Я вообще даже поражена. Я очень хочу поговорить сегодня с нашей аудиторией. Телефон 8 800 222 12. Какой минимум доверия просматривается во всей этой ситуации к, собственно, врачам? Минимум. Никто, ни один человек, по-моему, в социальных сетях из сторонников Алексея Навального не верил, что они реально хотят его спасти. Идея была, настроение было, что все, что они хотят, это замылить следы яда, поэтому они не отдают его немцам. Вы такие настроения чувствовали тоже, Александр?
Ну, сначала я просто удивился, когда пошла такая волна недоверия врачам. Я много имею дело с врачами в силу собственной судьбы, но потом я понял, почему это, и действительно... Это так. Это, конечно, неспроста. Я понял эту логику. Она совершенно нормальна в этом смысле.
Вот сейчас,
да,
Александр... Да. Ну, к сожалению, мы должны сказать, что Александр специалист ровно в одном из диагнозов, который считается основным, поставленным Алексею Навальному. Во-первых, я представлю вам второго нашего гостя. С нами Оксана Калабина из Хабаровска. Оксана, здравствуйте! Очень рады, очень благодарны вам, что вы в Хабаровске нас слышите, видите в 2 часа ночи. Это подвиг. Я очень-очень вам благодарна, уважаемые зрители и слушатели, с нами Хабаровск. В Хабаровске завтра, буду вам напоминать об этом, завтра очередное шествие, очередная акция. И, вы знаете, перед тем, как снова заговорить об Алексее Навальном, я хочу сказать, что... В своем последнем, ну, он, конечно, не последний, совсем эфир, но в четверг, в прошлый, он должен был выступить в этот четверг, он говорил, что да, события в Беларуси, мы все там, мы все в них погружены, но, пожалуйста, не забывайте о Хабаровске, мы не должны забывать о Хабаровске. И сейчас, когда Алексей в такой ситуации, он бы сказал, только не забывайте о Беларуси и помните, конечно, про Хабаровск, мы будем помнить, но давайте все-таки поговорим именно об этом триллере, об этом детективе сегодняшнего дня, посмотрим сюжет, что за диагнозы ставили с Алексеем Навальным в течение дня.
Алексей Навальный второй день находится в состоянии комы в Омской больнице. Соратники политика подозревают, что его отравили. Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что сотрудница транспортной полиции в его присутствии рассказала главврачу об обнаружении опасного вещества.
Какое вещество? Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты.
Утром 21 августа в Омск прибыл самолет с немецкими врачами для транспортировки политика в Германию. Однако консилиум врачей запретил перевозку Навального, назвав его нетранспортабельным. По мнению жены Алексея Навального, Юлии, у врачей есть причины для этого. Она считает, что медики тянут время, чтобы вещество успело выветриться. Тем временем заместитель главного врача заявил, что никаких ядов в организме Навального не обнаружено. А еще через некоторое время главный врач больницы Александр Мураховский отметил, что химическое вещество найдено только на теле и одежде политика, причем оно якобы промышленного назначения. Он также заявил, что всего врачи рассматривают 5 диагнозов, назвать которые он не может, но наиболее вероятным считают один.
Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то бишь нарушение обмена веществ.
Юлия Навальная обратилась к Путину с требованием разрешить транспортировку ее мужа в Германию. Текст письма опубликован в твиттере политика. Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности администрации посодействовать политику отправиться за границу на лечение, если от его представителей поступит такая просьба. К вечеру 21 августа немецкие врачи получили доступ к Алексею Навальному. По сообщению пресс-секретаря политика, они одобрили его перевозку. По последним данным, омские врачи со своими зарубежными коллегами согласились.
Вот Там был момент очень уже совсем абсолютно абсурдный, когда по сообщению пресс-секретаря Алексея Навального немецкие врачи не нашли в его состоянии ничего, что препятствовало бы перевозке. По сообщению главного врача больницы немецкие врачи согласны с тем, чтобы он продолжал лечиться в Омске. Это был очень тревожный момент и очень скандальный, я бы сказала, момент. Но тем не менее, через несколько часов Алексей Навальный по сообщению специалистов Института Пирогова покинет Омск наконец-то. У нас был очень короткий здесь фрагмент вот этого говорения главврача об его основном диагнозе. Он много говорил об этой гипогликемической коме. Он говорил, что это основной диагноз. Что вы подумали в этот момент, Александр?
Ну, так как я, извиняюсь, что я скажу, я диабетик с 30-летним стажем, и вот эта гипогликемическая кома, в которую я тоже впадал, и я видел кадры из самолета, где Алексей, ну, так ему было плохо, и как, что он, как он кричал. Это совершенно не те симптомы в таких случаях. Это я могу абсолютно точно сказать. Когда гипогликемия происходит, ну, в данном случае вот у диабетиков, то есть это резкое снижение сахара, и это просто полное ослабление организма вплоть до обморока, такое тихое ослабление. Нужно срочно вколоть глюкозу в таких случаях. И быстро все идет, сахар идет наверх, и ты приходишь в норму. То, что было с ним, я не врач, но я, извините, знаете, как у нас в СССР и в России лозунг «больных исцелись сам». И я, нет, мне многие врачи помогали и помогают. Но, тем не менее, я уже многое познал в этом смысле, и поэтому я могу сказать, что это не похоже совсем на гипогликемическую кому.
Да, и вот он все это очень так подробно описывал, что вот упал там. Ну, вы уже сказали, почему у вас не вызывает
вот
доверия.
Такие крики боли, которые были у Алексея, ну, это просто совершенно как что-то абсолютно другое. Вот я просто говорю, вот имея этот опыт.
Вот
свой.
Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Почему вы, я не знаю, вот мы, уважаемые слушатели, вы, когда узнали о том, что Алексей Навальный попал в Омскую больницу к российским врачам, вы доверяли этим врачам изначально, или у вас сразу были какие-то подозрения, сомнения? Оксана, вот вы в Хабаровске как отреагировали на то, что он в этой больнице, на то, что его не выпускают, не отпускают, считают опасным лететь в Германию? Вы с доверием отнеслись в данном случае к российской медицине, к ее возможностям по спасению человека и по диагностике точной?
Вы знаете, вот лично я сразу проконсультировалась со своими друзьями-медиками, да, и первая реакция была, что больница неплохая, есть хорошее оборудование, и врачи помогут. Но спрашивая знакомых, случайных людей, хабаровчан, видно было, что недоверие присутствует. Люди не верили, что помощь будет оказана сразу, да, профессионально и в достаточном объеме. Ну а после того, когда уже обращение Юли состоялось, да, чтобы вывести Алексея в Германию, и когда все уже услышали, что это в первые часы не оказана была помощь, не пошли навстречу, тут, конечно, аудитория Навального увеличилась в разы. Во всяком случае, среди хабаровчан. Вы знаете, даже на личных страничках многие те, кто всегда котиков, песиков постят, да, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, все, ну не все, конечно, многие, большинство даже такое обращение записали, что, ребят, ну давайте прекратим на время постить своих любимцев, наши какие-то личные события семейные, да, давайте все сплотимся и все дружно поддержим какие-то лучи добра, пошлем Алексею. Я хочу сказать, что даже те, кто никогда не придерживался поддержки, да, не высказывал, тут все обратились, потому что чисто по-человечески.
Да.
Сегодня в автобусах, на улицах молодые, пожилые люди, все желают здоровья, молятся и верят, что все получится.
И все очень переживают. Но, Оксана, вот этот элемент недоверия врачам вы ощутили и в своем городе тоже. Элемент недоверия врачам, которые вылечат.
Безусловно.
Вот, понимаете, я что хочу сказать, что мне это горько слышать. Мне горько это слышать. Я это вижу, и мне горько это слышать, потому что ведь, а кто, кроме врачей, вас еще спасет? Это примерно как, знаете, вот говорят, что правоохранительные органы, они коррумпированы, они такие, они такие. Но когда с вами случается что-то, кто, кроме вот этого полицейского, вас выручит? Вы куда бросаетесь? Вы бросаетесь в полицию, больше ни в одну структуру. Точно так же с врачами. Очень горько. Вот я не знаю, как вы, Александр, мне было горько слышать, что им не доверяют, что к врачам в ситуации, когда в их руки попадает политик, относятся ровно так же, вот оценивают их работу и их потенциальное действие, как судебные органы. Что говорят в России про судебные органы? Что от них можно дождаться справедливости, пока речь не заходит о политике. Как только политик, засаживают, закатывают на годы. И получилось, что врачи их сейчас оценивают по той же схеме.
Они просто действительно такие служащие государства. И когда я первый раз тоже вот услышал, что главврач, он член Единой России, я думаю, какой бред, у него же есть князь клятва Гиппократа, он будет в любом случае ее исполнять. И мы знаем, что врачи лечили и немцев, там, фашистов на войне, ну что говорить. Но потом вот действительно я подумал, ну да, вот тот контекст, который мы знаем, который мы имеем, это да, действительно могли как минимум тянуть время, чтобы вот получив некую инструкцию, а может быть даже приказ, может быть, опять же, это предположение, чтобы вот не говорить о точном диагнозе, и чтобы там все растворилось, разошлось, этот яд или не яд, мы пока, опять же, тоже не знаем, и не хотелось бы вот как-то нагнетать,
да,
но...
Да, не хотелось
как,
бы,
когда,
но...
знаете, как Ежелес говорит, когда вполне уверен. То есть есть некая цепочка вот этих отравлений, к сожалению, и вот Алексей Навальный подпадает под нее.
Вот тоже совершенно не хочется ни гадать, ни нагнетать. Но, конечно, когда молодой, здоровый мужик попадает в самолете, в ситуацию, которую люди, которые часто летают, видят, может, никогда в жизни и не видели вот такого, чтобы он шел в туалет, чтобы он падал там в обморок, он так страшно кричал. Это вообще-то это редкий случай. И почему этот случай произошел именно с Навальным, именно перед вот этими сентябрьскими выборами, именно по ходу его поезда, где он готовит свое голосование? Ну, конечно, вопросы возникают. Ну, конечно. И все это, и вся эта колоссальная странность. И очень хочется верить врачам. Но когда врач говорит, что мы проверили на все яды, ну, вы не можете проверить. Они очень сложные, они современные. Есть такое, что вы даже не можете их вычленить, потому что они специально создаются так, чтобы вы их не вычленили в элементарных этих анализах. То есть, конечно, к сожалению большому, к сожалению, получилось так, что врачи в этой ситуации оказались лишенными общественного доверия.
Но есть еще, Игорь, другая группа, вы правильно сказали, про судей, но есть еще и учителя, которые работают на выборах, тоже государственные служащие, и тоже выполняют указы, приказы сверху, как там подтасовывать или приписывать бюллетени. Мы тоже это понимаем. Вот получается некая вертикаль власти, вот так она работает, к сожалению. Но для врачей это вообще как-то особо, даже вот уму непостижимо, вот если это так, и не хочется в это верить, но приходится иногда, порой.
Да, но я вот еще раз обращаюсь к нашим слушателям с вопросом, как вы считаете, в этой ситуации врачи скорее жертвы? Они же действительно, они же жертвы давления с двух сторон. То есть нельзя ведь исключать той, Александр, ситуации, как вот вы, я хотела с вами тоже эту ситуацию обговорить. Нельзя же исключать то, что они реально боятся его сажать в этот самолет, но боятся. Они боятся, что с ним что-то произойдет в этом самолете. А на них давят со всех сторон. И пока не приехали эти немцы и не взяли на себя ответственность, они действительно не хотели быть, чтобы была первая рука у них с этим самолетом, что да, отправляйтесь.
Ну, Лен, мне, знаете, здесь опять же напомнило это сейчас вот 20-летие гибели лодки «Курск». И тоже там была возможность обратиться к норвежцам, к англичанам, которые предлагали или не предлагали помощь. Но, тем не менее, такая возможность была, и можно было спасти, но нет. И здесь как бы вот что-то здесь какое-то вот в этом смысле похоже. Но, слава богу, что уже теперь давно добро, и, очевидно, это от Путина шло, а не от врачей, естественно. И уже скоро он будет в Германии. Мы надеемся, что ему помогут.
Там. Да, ему там должны помочь. Я прямо в это верю, и мы... Ну, слишком много. Мы очень много вкладываем в это надежды, поэтому должно помочь просто чисто энергетически. Нужно обязательно, чтобы помогли, чтобы он вышел из этой комы. Она естественная, то есть его не вводили в нее, она естественная. Он должен выйти из нее. И вы, уважаемые зрители, слушайте, мы этот разговор еще будем продолжать об Алексее Навальном. Что вы думаете об этом? Но я хочу сказать, что мы провели опрос в нашем Твиттере. Все-таки именно о том смещении информационной повестки, которое происходит, вот произошло такое, то, что нас полностью занимает, полностью. И если вчера мы говорили только о Беларуси, сегодня мы говорим только об Алексее Навальном, мы специально провели опрос в Твиттере, задавали вопрос нашей аудитории, что вас интересует больше. И мы ставили эти три события в Беларуси, протесты в Хабаровске и самочувствие Навального, и получалось, что 58%, конечно, думают об Алексее Навальном, 23% о событиях в Беларуси, и только 6% о протестах в Хабаровске. Ничего из перечисленного не беспокоит 13%. И я боюсь, что это достаточно... Ну, это показательная картина. Оксан, я вот к вам сейчас хочу обратиться в Хабаровск, потому что он просил, чтобы о вас помнили, просил вот неделю назад всего, вас не обижает, что вы немножко на периферии, вам нужна, вам все еще нужна поддержка, чтобы о вас думали. Вас это как-то все-таки поддерживает в ваших выходах на улицу за губернатора, о котором мы тоже поговорим, куда он делся, кстати.
Обязательно. Конечно, поддержка нужна. Вы знаете, народу действительно стало меньше выходить, но мы думаем, что это все-таки связано с отпускной порой. Август, конец августа, начало сентября хабаровчане едут в Приморье, на море с детьми. И я думаю, сентябрь будет более массовым. Люди идут, но появился такой лозунг, кричалка такая: «Хабаровск, выходи». Люди, идя в колонии, обращаются к горожанам, прохожим, просят поддержки.
Просят поддержки, и вот это их должно как-то стимулировать, потому что нельзя, чтобы затихал. Оксан, я хочу вас спросить, вы вообще-то о своем губернаторе бывшем, Сергее Фургале, что в последний раз слышали? Меня вообще-то тревожит эта история с Фургалом. У меня какое-то ощущение, что начинают идти по пути, как он, по белорусскому пути, нет человека, нет проблемы, потому что Жириновский Владимир, лидер его партии, не смог с ним встретиться. И выразил тревогу, и он не понимает, что с ним происходит, где его держат, у него плохое состояние, он в каком-то, где он, вы что о нем знаете-то из последнего?
Ну, кто ровно только последняя новость, это как раз визит Жириновского и нашего сенатора Елены Гречниковой, которая тоже не смогла с ним встретиться. Так же, как и вся группа сотрудники ОНК и Жириновский, никто не встретились. Это все, что мы знаем на сегодня.
То есть его никто не видел давно уже. Спасибо.
Более того, я нужно добавлю, у нас многие хабаровчане обращаются, спрашивают, почему возвращают денежные переводы. Люди, которые в первую неделю, во вторую неделю отправляли деньги, все получили квитанции, извещения, вернее, с почты о возврате денег.
Это которые ему помогали там, где он сидит, да. Там можно... Да, и он, кстати, благодарил, когда еще ему разрешали разговаривать, он благодарил и говорил, что ему это очень полезно сейчас в тюремном магазине, а потом все это прекратилось. Письма не передают, переводы уже больше не передают. Это, Александр, понимаете, что... Ведь с чем идет Хабаровск на улицу? С портретом Фургала. А он, ну, если он заболеет очень сильно, впадет там в какую-то... Так и вроде... Чего выходить на улицу? Так получается.
Лен, ну тогда получается, что мы уже как-то системно рассуждаем. Вот да, системно. Отравили Навального, вот не знаем, что с Фургалом. И то есть как бы уже получается в подтексте таких рассуждений, что власть перешла какую-то черту и вот во что бы то ни стало готова на какие-то вот эти экстремистские, я не знаю, какие охранительные действия для того, чтобы сохранить систему. Ну, знаете, ну, опять же, это вопрос, я не знаю, получается вопрос веры. Я пока в это вопрос поверить веры, не могу, да. И не хочется в да. это верить. Но просто зная возникает. Нашу недавнюю историю, все-таки ты понимаешь, что вот эти наши, скажем, силовые структуры, конечно же, и они, так сказать, ведут свое родоначалие от НКВД. Конечно, это еще сейчас и является некой, как бы, схемой возвращения некой единой цепочки исторической от, извините, 37-го года. Сейчас это уже уже так, это уже на идеологическом таком уровне. Вот. И дальше под эту идеологию могут быть реальные действия. Уже как бы потом уже ничему удивляться не будешь.
Потому что это же второе совпадение. Это два символа протеста зримых. Вот символ протеста в Хабаровске зримый. Вот портрет его, вот он зримый символ. И вот символ протеста в Москве и в остальной России Алексей Навальный. Я другого, кстати, не соображу, кто еще зримый символ протеста, от которого, если вот его убрать, то кто останется? И получается два подряд. Вот мы тут Российская Федерация лишилась уже двоих. Вот одного не видят давно, и переводы стали возвращать. Второй в коме лежит. Это все как-то действительно... Но я уж не говорю про символ протеста в Беларуси. Там они уже привыкли, что не все символы протеста сидят в тюрьме. Либо в Литву. Вот говорят, символ
Тихановского в Литве. Либо без вести пропадают. Потому что мы тоже знаем об этом. Да, и помним. Да. Конечно.
Без вести пропадают, а да. Некоторые вот сейчас сидят. Пока еще никто из них не пропал. Но одна пропала в Литву по подсказке.
Двое кандидатов сидят в тюрьме.
А двое сидят в тюрьме.
Один в бегах. Да.
Да, я уж не говорю о заложнике Шклярове, которого просто пытают. Вот мне не пишут, кто звонит и откуда звонит. Здравствуйте, уважаемые слушатели, обычно пишут. Тогда сами представляйтесь, кто вы и откуда.
Алло, меня слышно, да?
Ну, теперь слышно, только скажите, как вас зовут и откуда вы?
Да, меня зовут Владимир, я из Чебоксар.
Да, здравствуйте.
Я, значит, тоже считаю, что официальная версия... Вот о том, что якобы яды не найдены, так сказать, что это там обмен веществ, это версия, сшитая белыми нитками. Естественно, мы все представляем, что на самом деле творится, как говорится, что делают, так сказать, определенные силы, так скажем, тайные, чтобы вот блокировать нашего оппозиционера известного. И, кстати, заметили, может быть, сегодня в официальных новостях его называют просто блогером Навального. Хотя он не просто блогер, а один из лидеров оппозиции, политик. Вот. И, значит, пользуясь случаем, я хочу сказать еще слова поддержки белорусской оппозиции против диктатуры, которая сейчас борется. Вот. Мы опубликовали на Чувашском народном сайте слова солидарности с народом Беларуси. Просим это иметь в виду тоже. И выражаем солидарность белорусам. И надеемся, что Навальному немецкие врачи помогут. Спасибо.
Помогут. Поставят на ноги. Должны обязательно. Главное, чтобы долетел хорошо. Поставят его на ноги. По поводу Беларуси мы сейчас как раз и поговорим. Опять же, не забывая, чтобы это вот не вымещалось одно другим. Просто действительно очень обидно бывает, что, конечно, очень много думаешь об Алексее Навальном, но белорусам тоже сейчас нужно, чтобы вы о них продолжали думать. Я буду напоминать, что он призывал думать о Хабаровске, несмотря на то, что вы думаете о Беларуси. Кстати говоря, Александр, вот мы сейчас перед тем, как поговорить о Беларуси, а вы не считаете, что вот эти информационные повестки, они могут быть просто управляемы? Вот ими управляют. Вот мы хотим, чтобы вы сегодня думали об этом. Я сейчас не говорю про Хабаровск, Беларусь, и где люди сами решают, выходить ли на улицы, а вот управляемость.
Нет, безусловно, государственное телевидение так давно уже работает, и там сверху идет некая повестка дня, некая инструкция, и люди отрабатывают ее, и мы знаем, помните, Лен, как мы перед Новым годом так даже думали, ну вот Украина уже ушла куда-то на второй-третий план, больше этого не будет, и мы как-то надеялись, что да. Действительно, ну сколько можно? Нет, она никуда не исчезла, то есть это, опять же, сигнал оттуда, что Кремль никак не забывает про Украину и не собирается про нее забывать. Действительно, Хабаровск это очень было интересно, потому что целую неделю молчали федеральные каналы, когда это случилось, и вот эти Владимир Соловьев и товарищи ждали, что скажут там наверху, их погоняло. Но через неделю выработали систему такую, потом, правда, Владимир Соловьев пришлось даже извиняться, он как бы, очевидно, на некую такую творческую, такую осебятину произнес в своем стриме, и потом, значит, пришлось как-то брать назад. То есть, конечно, все работается по инструкции в этом смысле, и система замещения тем и ситуации, безусловно, она существует. Просто в данном случае, вот я знаю мнение Михаила Ходорковского, что вот то, что произошло с Алексеем Навальным, это то, чтобы заместить тему Беларуси, но вот в это я как-то ну, как-то я не понимаю здесь логики. Зачем? Если была бы, может быть, логика, если бы Россия, извиняюсь, вела бы войска в Белоруссию, как в свое время, там, условно говоря, в Чехословакию или Афганистан, тогда бы нужно было действительно эту тему как-то заменить на другую, даже на такую, которая тоже невыгодна Кремлю. Но сейчас нет, здесь что-то другое в данном случае.
Вы знаете, ну, я хочу ответить слушателю, что вы говорите, блогеры, они его зовут по телевизору. Да. Так они впервые вообще о нем заговорили по телевизору. Действительно стали говорить в новостях «России-24» вот всю эту ситуацию, докладывать о версии отравления, о немецких врачах, что сегодня прилетел самолет. Они вдруг стали об этом говорить. И пусть уже блогер, но хотя бы хоть что-то. Теперь, что касается повестки и замещения. Александр, он не один Ходорковский. Вот я недавно, вот буквально там позавчера слушала, не позавчера, а вчера, когда все это случилось, кажется, что уже много времени прошло, всего вчера это случилось, корреспондента «Комсомольской правды» Владимира Варсобина, такой человек, который объективно достаточно... Да, он освещал в Хабаровске очень приличные эти протесты, в Минске. Да. И он говорит, что поскольку он не исключает и такой версии. Он говорит, что поскольку Российская Федерация вела с Белоруссией очень серьезную, ну, так сказать, информационную атаку на Беларусь, на Лукашенко, на, ну, когда он блажил и разворачивался к Западу от Владимира Владимировича, когда политики, депутаты, СМИ рассказывали, какой он бяка и вообще, что это он себе позволяет. А сейчас повестка резко поменялась по отношению к Беларуси. Она гораздо уже более лояльная, толерантная. И к нему скорее на его стороне, чем на стороне оппозиции, скорее, безусловно, этому много примеров, то переключить, вот Владимир Варсобин не исключает, что чтобы переключить внимание, собственно, смены белорусской повестки российской с отрицательной на положительную, вот происходят вот эти вещи. Он даже этого не исключает.
Я понимаю, но все равно, с моей точки зрения, это не очень убедительно, потому что повестка по отношению к Беларуси колебалась вместе с линией партии, а колебалась, в результате, не линия партии, а один человек, это Александр Григорьевич Лукашенко, и вслед за ним уже вся наша информационная машина. Вот, и поэтому вот в течение вот этих там последних двух недель, когда были выборы в Белоруссии, вот очень были такие нюансы разные, в разные стороны шли там и Скобеева с мужем и многие другие, когда вот они должны были отомстить Лукашенко за то, что он действительно там посадил на наших 33 богатыря, это нужно было и за все остальное. То есть, опять же, это идет сверху. Потом, когда уже появились массовые протесты, действительно уже на стороне Лукашенко. Потом более-менее объективно. Причем я говорю, о Белоруссии, кстати, для пропагандистов очень хорошая тема, потому что можно быть как минимум объективно. То есть можно вспомнить, что ты когда-то был журналистом, что ты на что-то учился, на эту замечательную профессию, а потом уже стал пропагандистом. И поэтому в Беларуси... Вот. Но, тем не менее, вот эти нюансы действительно есть. И последние вот несколько дней, когда Лукашенко вроде бы пришел в себя, и мы уже его поддерживаем, тоже понятно. Потому что он единственное... очень близок в этом смысле в понимании ситуации с Путиным. Это тоже факт.
Да, это уже поддержка. И более того, вот я... Знаете, вот мы говорили с вами об Украине. Это дошло до анекдота сейчас. Для того, чтобы развернуть снова вот эту повестку, которая уже никак к Украине не разворачивается, все-таки придумывают какую-то дурацкую совершенно историю с этими людьми, которые готовили какое-то там похищение какого-то ДНРовского лидера с территории России, и открывают ей все выпуски новостей и все свои ток-шоу. Никогда еще вот этими дурацкими историями они не открывались. Они где-то их там засовывали в серединку. Сейчас они сделали вид, что вот это главное сегодня, какая-то банда в Москве, которая готовила какое-то похищение ДНРовского боевика.
Лен, просто такие информационные вбросы, они настолько разнообразны, что даже всякая дурацкая версия может быть совершенно реальной. Мы с вами помним про английский камень Аркадия Мамонтова.
Я сейчас про то, какой акцент. Я сейчас не про это. Я не про собственный сам акцент, что это главная тема.
Это номер один.
Чтобы
заместить и Белоруссию.
Чтобы заместить.
Да, безусловно.
Да. Хорошо, давайте мы... Да, Оксан, нет, я еще хочу вас спросить. Мы видели уже на последнем шествии людей у вас в Хабаровске, которые несут плакаты в поддержку Беларуси. Какое-то вы чувствуете вот эта связь? Вот как, это же разные совсем у вас идеи. Вы Фургала хотите вернуть. Они хотят, наоборот, убрать своего вечного. А что вас связывает, как вы считаете?
Ну, во-первых, был такой момент, когда в Минске белорусы кричали «Спасибо, Хабаровск!», да?
Да.
Вы стали инициатором. Был такой отклик теплый, да, и хабаровчане, конечно, прониклись. И поэтому, ну, наверное, во-первых, эти зверства спровоцировали вот такую, скажем, волну поддержки, да, поддержки, потому что сейчас только ленивый не говорит в Хабаровске, да, бабушки у подъезда и то сидят, обсуждают новости, проходя, перечисляют по пальцам, загинают, какие города присоединились к протестам в Белоруссии. Поэтому это очень важно на самом деле, да, и вот я сейчас смотрю ваши результаты вашего опроса, да, и удивительно, что Хабаровск такой маленький процент показал. Хотя, конечно, то, что случилось с Алексеем, это новость номер один, но тем не менее мы считаем, что Хабаровск и Белоруссия — это вот новости, которые стоят практически вот рядом.
Да, конечно. Нет, Оксана, правда, не обижайтесь. Это действительно временно. Это вот так, ну да, вот так устроено сознание человеческое, что сейчас это то, о чем... Это единственное то, о чем я думаю. И когда вам выбор такой дают в таких опросах, ну, вы, конечно, говорите о том, что вас сейчас в эту минуту потрясло. Давайте посмотрим сюжет о том, что в Беларуси происходило сегодня.
Оппонент Лукашенко на прошедших выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская дала в Вильнюсе первую пресс-конференцию. На вопрос, будет ли она выдвигать свою кандидатуру на пост президента в случае новых выборов, женщина заявила, что пока ей рано об этом думать. Ей был задан вопрос об истории двух ее первых обращений, в одном из которых Тихановская читает текст, опустив глаза, и которая записана в кабинете главы белорусского ЦИК. Однако представитель белорусской оппозиции на этот вопрос отвечать отказалась. Тихановская также сказала, что будет готова вернуться в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности. В то же время действующий президент республики Александр Лукашенко во время встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский» заявил, что Тихановская сама попросила его о помощи с выездом за границу. По его словам, ее опутали Министерство иностранных дел Литвы и их спецслужбы. Также в своем выступлении он заявил, что протесты в Белоруссии планируют США, а европейцы им подыгрывают. Он призвал лидеров западных стран заниматься своими делами.
Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну, давайте сначала я приеду, буду посредником между желтыми жилетами и Макроном. Там, ой, какая обстановка, не дай бог, и террор, и желтые жилеты не видит. Майк Помпео, великий друг белорусского народа, недавно разразился, охарактеризовал обстановку. Пусть там разберутся сначала.
Перед поездкой на агрокомбинат, по сообщениям телеграм-канала «Пул Первого», Лукашенко провел еще одну встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока. По данным канала, одной из тем стали сценарии развития обстановки, в том числе с учетом возможной агрессии извне. По мнению Лукашенко, Запад попытался отсечь Гродно, в связи с чем президент направил туда военных с целью учений. Сам он, по сообщениям СМИ, планирует направиться туда же в субботу.
Извините, я немножко отвлеклась, потому что слушала сейчас сообщение последнее из госпиталя, где сейчас лежит Алексей Навальный. Прочитаю вам эти сообщения. Сейчас была новая пресс-конференция. Врачи провели консилиум по состоянию Алексея Навального. На нем присутствовала его супруга Юлия. И говорят, что у него наметилась положительная динамика. Но ни в крови, ни в моче следов яда нет. Нет там и двух этилгексилдифенилфосфата, частицы которого нашли на руках. То есть и им Навальный отравиться не мог. Немецкие врачи с данными ознакомились и гарантировали, что транспортировка возможна, но не обязательно. Однако доктора Омской больницы согласны отпустить его под личную ответственность родных и врачей-реаниматологов из Германии. То есть все-таки взяли на себя немецкие врачи ответственность, что и требовалось доказать, потому что когда берут на себя ответственность непрофессиональные родственники, все-таки это не так. Вызывает не такое доверие. Все понятно, что это родственники, но когда врачи из Германии берут ответственность, это совсем другое дело. Но видите, пока с ядами не подтверждается никак, как говорит этот врач. Итак, Беларусь. Александр, какие у вас сейчас ощущения от того, что вы видели? Прошла пресс-конференция в Вильнюсе. Я ее посмотрела. Она продолжалась 17 минут. Светлана Тихановская, в общем, на все вопросы примерно отвечала одинаково. Я послушала все вопросы, чтобы ее не спрашивали, не боитесь ли вы российских танков, или как вы оцениваете санкции Запада. Она все время говорила какую-то одну фразу, что не хотел, я бы предостерегала от вмешательства. Я бы предостерегала от вмешательства. А в ответ на главный вопрос, а главный вопрос был, что же с вами сделали, что это были за два обращения, о которых мы... Она сказала, что я не готова на него отвечать. То есть пока внятного, конечно, там ничего особенно нет.
Ну, если так оценивать, то вот просто глобально можно сказать, что пока так кажется, потому что в воскресенье, очевидно, будет опять массовый митинг и шествие. Вот на сегодня протестный некий пыл, он как-то угас, так кажется. И Лукашенко, кажется, перехватывает инициативу. Там все все равно в таком зависшем балансе. Тем не менее, вот видно, как Лукашенко, имея рычаги определенные управления, их использует. А Светлана Тихановская, при всем моем к ней огромном уважении, потому что она вынуждена была, и так с силой обстоятельств и судьбы она оказалась вот во главе протеста, конечно, она, наверное, на эту роль не слишком подходит. Она выглядит не очень убедительно. Она многие свои речи видно, что, очевидно, ей пишут спичрайтеры. Она их зачитывала, когда раньше. Сейчас, вот, когда она от себя говорит, вот она... Ну, это просто, понимаете, вот человек совершенно не готовил себя. Это не Алексей Навальный. Вот к тому, что произошло. И что вот на волне вот этой она должна была выйти. И наверх, и возглавить. Вот. Она просто вот обычная, ну, как говорят, там, домохозяйка. Ну, вот обычный нормальный человек. Это, может быть, кстати, ее большой плюс. Но, тем не менее, чтобы возглавить некий протест, чтобы называть себя национальным лидером, нужно какие-то еще качества, которые все-таки у нее нет. Поэтому, вот я говорю, и кроме того, вот этот Координационный совет оппозиции, он тоже не вызывает пока какого-то большого доверия с точки зрения действенности, управления протестом. Это уважаемые люди, в принципе, такие, большей части гуманитарии, но это, здесь нужны, очевидно, бы хотелось бы, чтобы это были и представлены, как минимум, другие люди. То есть сейчас вот на сегодня ситуация такая патовая и даже с некой инициативой у господина Лукашенко, мне кажется.
Оксана, как вы на это смотрите? Ну, вы видите все это в новостях. В общем, там более-менее картину можно получить адекватную в новостях, в интернете. Вы верите в перспективы этого протеста, что он добьется своего? А добиться они хотят новых выборов. С участием, пожалуйста, даже Александра Григорьевича. Они не против. Участвуйте. Любой гражданин, он гражданин Беларуси, может участвовать. Считаете ли вы, что у них это получится? Вот вы из Хабаровска. Видите Минск как?
Кстати, я, наверное... скажу мнение моих близких друзей, да, моего окружения, то мы в самом начале протеста, конечно же, все верили, что удастся все-таки каким-то образом поменять ситуацию в Беларуси. Но сейчас, да, сейчас я вот соглашусь, что мнение, что Лукашенко лидирует, победила. Если народ все-таки не угаснет в своем настроении держаться до последнего, если не будет вот этого террора против нации, потому что то, что случилось, подавление, вот этот гестаповский какой-то режим, это, конечно, страшно. Люди боятся. Вы знаете, даже в Хабаровске среди митингующих количество есть, не все, конечно, а есть те, кто говорят, что а вдруг у нас так начнется? Я, наверное, не пойду. Вот появилось такое мнение, не было этого. Поэтому сейчас вот нельзя сказать, что мы уверены на 100%, что у белорусов все получится. Хотя, когда все началось у них, многие говорили, вот посмотрите, как дружно одни поднялись, да, и если бы в России так, то и у нас бы получилось. То есть Белоруссия стала теперь уже... Если вначале Хабаровск был примером для белорусов, да, то сейчас мы на них равняемся. Но мы очень верим, держим за них кулачки, что все получится.
Да. Ну, спасибо, Оксан. Вы верили, Александр, в то, что Россия поддержит хабаровский протест? Я сразу скажу, что я нет, потому что в протест – это когда вот вас лично что-то возмутило, встревожило. Почему выходит Беларусь в разные города? Потому что лично она не голосовала за Лукашенко. Лично она считает оскорблением вот эти 80%, которые он себе нарисовал, как они все считают. Тут, по-моему, нет такого человека. Даже, может быть, он один считает, что они честные. Но это касается их всех. А вот Фургал Сергей, он как бы вот выйти за чужой протест, выйти поддержать чужой протест просто, но он не будет, но тематика протеста не будет своей. Вот в чем дело. Может быть, поэтому Россия не пошла так
уж. Да, Россия большая, очень разная. И действительно, в каждом месте, где сейчас есть такие зачатки или реальный протест, это свои какие-то отдельные причины. Это не то, что называется вот для всех. Ну и к тому же, как мне кажется, все-таки политика Путина в этом смысле, да, 20 лет, и, возможно, его ждет судьба Александра Лукашенко, но то, что я вижу, если так объективно посмотреть, это достаточно умная политика, потому что каждый от нее получает что-то свое. Либералы что-то свое, националисты свое, коммунисты. Каждый видит в нем своего. И вот он так растекается в этом смысле идеологически, может быть, хотя идеологии особой нет, но так каждый что-то улавливает для себя по всей России. Так или иначе, это все в ручном управлении работает. Это очень хрупкая вообще вещь, и это, к сожалению, может рано или поздно рухнуть. Другое дело, что мы когда, в общем-то, видели, как американская система вот этих горизонтальных связей, что это просто вот идеальная система. И вот оказывается, что есть более глубинные вещи, что там тоже есть свой глубинный народ, который рушит эту внешнюю, казалось бы, такую демократическую оболочку, и там тоже свои вот эти возникают проблемы. Поэтому неспокойно все в мире, Лен, в общем-то, в этом смысле.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки, что вас занимает сейчас больше, вот о чем вы больше думаете. Давайте наш опрос посмотрим на улице. Спрашивали, наш корреспондент спрашивал, вас сейчас больше Беларусь беспокоит или все-таки состояние Алексея Навального? Посмотрим, что люди говорили.
Какая из тем вам более интересна? Протесты в Беларуси или самочувствие Навального?
Беларусь, конечно, у меня много друзей там. Вот за Беларусь я действительно переживаю. А самочувствие Навального – это его проблемы.
Я думаю, что одинаково. Просто мы интересуемся новостями, поэтому все интересно.
Протесты в Беларуси.
Почему?
Куда уж в 21 век так себя вести? Не знаю. 8% проголосовавших за него и столько народа на улице. Ну, это смешно.
Меня ни эта новость не беспокоит.
Протесты в Беларуси.
Почему?
Я не знаю, но весь Инстаграм шумит, все блогеры абсолютно об этом пишут. Многие говорят, что Россия виновата.
На самом деле, обе темы, они достаточно острые, поэтому мы следим за развитием и тех событий.
Во вчерашний день, да, на первое место вышло именно отравление Навального. Но лично я, мне кажется, Беларусь, потому что все-таки судьба
это
страны решается.
Это более глобальная проблема, да. И как бы она касается ближних стран, и нас касается, потому что ситуации могут у нас развиваться подобным образом тоже. Поэтому, наверное, это более серьезная проблема.
Лукашенко, конечно, больше, потому что я человек пожилой, и я за Лукашенко. Ну, не только поэтому, по моим убеждениям.
И то, и другое интересно мне. Последние, да, события, поэтому, наверное... Лучше с Навальным, потому что он только недавно произошел.
Самочувствие Навального.
Почему?
Ну, потому что это Навальный. Это наша страна, а не Беларусь.
Я думаю, что протесты Беларуси, наверное, поважнее будут, чем самочувствие Навального.
Про здоровье Навального. Здоровье Навального. Как себя ведет сейчас та же самая омская больница, которая поступает, нарушает закон практически в каждом своем действии. И мы это видим. Мы наблюдаем, как поступают с нашими пациентами.
Вот, пожалуйста, Александр, что вы скажете по поводу этого
вопроса? Ну да, сначала, когда все говорили, что Беларусь, я думал, а кто же хоть кто-то за Навального будет как-то переживать? Ну вот молодые, да, вот видите, опять разделение, как в Беларуси, в общем-то, хотя в Беларуси сейчас все смешалось уже в этом смысле в большей степени, но вот да, молодые, которые в интернете, которые вот уже, вот это другое поколение. за эти 20 лет выросла. И я не говорю, что нужно бросить Беларусь и только...
Нет, мы просто говорим о том, что вот молодые, не выместило ли одно другое.
Для молодых вот Навальный важнее, а для тех более возрастных людей вот по-прежнему Беларусь. Хотя и то, и другое. Важно все.
Конечно.
Хотя вообще важна жизнь человека отдельного.
Конечно. Нам звонит Виктор Николаевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Знаете, я белорусов прошу вспомнить о Василии Быкове, которую этот Лука ненавидел, и, по-моему, он даже умер в Финляндии. Василий Быков – это такой писатель. Это Сотников его одно. Вот Сотниковы должны быть белорусы, а рыбаки и все остальные – это шваль. Они, конечно, не должны быть такими.
Нет, а почему, подождите, а в каком смысле они должны вспомнить Быкова? Они о нем никогда и не забывали. Вот что вы имеете в виду «вспомнить Быкова»?
Вот я не знаю, ни разу я не слышал, чтобы они вспомнили о писателе Василии Быкове.
О-о-о.
То, что у него было написано, это сейчас прямо проецируется на то, что происходит, вернее, то, что описано у Быкова, это сейчас проецируется прямо то, что происходит в Беларуси.
Ну, спасибо. Но я, знаете, мне кажется, что Василий Быков относится к таким писателям, которые... Он как бы живет в вас. Вам не нужно его вспоминать. Это все равно, что сказать, а почему вы не вспоминаете там Льва Толстого? Но он живет. Это классика. Это невозможно представить себе белоруса, который не думает там... Василий, ну, не читал, не понимает, что он вот... Часть культуры.
Слушатель вспомнил действительно «Восхождение». Это фильм, который Лариса Шепетько сняла по роману, по повести «Сотников» Василия Быкова. И действительно, это важнейшее вообще произведение, одно из самых для меня важных произведений о войне. И вот я понимаю его образное мышление, и потому что «Сотников» это христианский образ. А рыбак это, ну, вот действительно, я понимаю, что хотел сказать наш слушатель, и мне это тоже очень близко. Я понимаю, да.
Оксан, что вы скажете, если бы у вас в Хабаровске провели вот такой опрос, какие события вам ближе, на какие вы острее реагируете, вот сегодня, Беларусь или Навальный, какие были бы ответы, как вы их прогнозируете?
Я не знаю, можно ли сейчас разделить эти новости две, да? Но Беларусь, конечно, мне кажется, лидирует только по той причине, что... То, что там случилось вот несколько дней назад, да, вот эти печальные события, люди переживают, люди плакали, звонили друг другу, плакали. Но вчера, когда все узнали о Навальном, да, вот лично сегодня я слышала, что новость о Навальном переплюнула новость Беларуси.
Да, потому что... И вообще, действительно, это мы искусственно очень разделяем. Дело в том, что их нельзя разделять, потому что он должен был прилететь вчера из Томска и перейти и войти из самолета в свой эфир и говорить о Беларуси. То есть там просто такая... И о Хабаровске, о котором он никогда не забывал ни на одну минуту, потому что там есть штаб, там есть... Там, мы отлично знаем корреспондент Дмитрий Низовцев, который оттуда родом и который туда ездит. Это вот совершенно... Навальный в себе как бы закольцовывал обе темы в каждом своем трехчасовом эфире. И, конечно... Что-то рушится, и даже это рушится тематически. Вот этот человек, который держит и оказывает большую поддержку и тем, и другим, он сидит в Москве, да, и вот, как мы говорим, мы смеялись, что Дмитрий Низовцев сидит в Москве сейчас у нас, в то время, как он только что побывал там и побывал там. Навальный в своих эфирах постоянно говорил о тех и о других. И получается, вот это вот звено выпало. Я даже вот сейчас не знаю, не представляю такого человека, который ведет такие большие лайвы на несколько часов, в которых он поддерживает и тех, и других. И плюс, конечно, занимается умным голосованием, которое состоится в сентябре.
Он их поддерживает, но то, что произошло в Хабаровске, оно случилось без и вне Алексея Навального, и вне его движения. Это просто вот люди вышли, а он действительно их поддержал. Но как бы там первично именно то, что вот народное движение, так же, как и в Беларуси, это первично. Дальше уже тот, кто цепляется за это движение, в данном случае в Беларуси, разные тоже люди, партии, и страны, это уже другое. Но изначально был вот такой человеческий порыв, это безусловно, и в Хабаровске, и в Беларуси.
Он сейчас, конечно, мы очень желаем, чтобы это ненадолго было, но он, конечно, выключится сейчас из этого информационного поля и, скорее всего, из выборов сентябрьских. Как вы себе представляете вот сегодняшний отрезок политический без Алексея Навального? Что пропадает? Я уже сказала, что пропадает вот цементирующее начало тех и других протестов, которые он на себе держал. Что еще? Что пропадает?
Ну, конечно, вот на этом поле очень важна была энергия Алексея, и я надеюсь, что она будет, и это очень важно. Энергия и та фактура, которая есть. Другое дело, что мне кажется, вот опять же, мы не знаем, будут какие-то версии, что это Кремль, какая-то кремлевская башня, которая хотела его устранить, или что, потому что вот некий ландшафт, который есть, и вот в этом ландшафте политическом, российском, Алексей Навальный так очень неплохо вписывался. Все-таки, если так посмотреть объективно, то возможно, здесь я говорю возможно, какие-то те же самые кремлевские башни, если они есть, использовали, да, давали ему какой-то компромат на какие-то другие башни, он пользовался ими, и вот так происходит то, что называется политикой в России. И он был очень многим важен, очевидно, тем, кто сейчас работает там в Кремле или на Старой площади. А уж вот такие вещи, ну вот я говорю, что они происходят, ну, параллельно даже не хочется. Я опять теряюсь в догадках, потому что вся цепочка вот этих отравлений, о которых мы уже говорили, Алексей, вот то, что с ним случилось, это вписывается абсолютно. Поэтому, если вы нас разубедите, господа кремлевские, вот о том, о чем писал Владимир Познер, ну, разубедите нас, но найдите, кто это сделал и почему. Потому что в остальном вам веры пока никакой нет. Как не верят хабаровчане в виновность господина Фургала. То же самое.
Ну да, которого совершенно объявили. Ну, ты же, как Лукашенко объявил 80%, эти объявили, что он убил там 5 человек. Да. Просто объявляют и все, объявляют и при этом сажают. Кто-то забирает власть. После таких объявлений
кого-то сажают.
Ну,
раньше у них все это проходило. Предыдущих губернаторов никто не защищал. Вот случилось в Хабаровске это вот что-то новое и особенное.
Оксан, вас тоже хочу спросить. Как вы себе представляете вот этот вот политический ландшафт перед выборами местными без Алексея Навального? Кто на себя должен взять его функцию? Вот у вас, например, там в Хабаровске, я знаю, есть штаб Навального. Он прям носит его имя. Это получается штаб Навального. Он по-другому никак не называется. Не штаб там ФБК, штаб Навального. Сейчас он выпадет на какое-то время со своей болезнью из процесса. Кто, как вы видите, его замещение? Что это может быть? Кто это может быть?
Вы знаете, хабаровчане не связывают свои протесты с Навальным абсолютно никак, хотя такое мнение есть, и так многие мусолят это. На самом деле это большинство вам скажет, что Навальный к протестам Хабаровске не имеет никакого отношения. Но самое интересное, что на одном из последних митингов был арестован руководитель штаба Алексей Ворсин. Он сейчас находится под арестом. И многие бы хотели услышать, наверное, Навального самого, что он скажет об этом, может быть, выступит в защиту. Но случилось то, что случилось, и с Алексеем, и с Хабаровским Алексеем, да? Поэтому говорить о выборах, не знаю, пока такого мнения нет, что будет, потому что, наверное, все еще слишком свежо. Может быть, через какое-то время, через несколько дней люди будут обсуждать эту тему. Но на сегодня, правда, меньше всего об этом Хабаровске говорят.
Оксан, а почему? А что инкриминировали про руководителя штаба Навального в Хабаровске? Что, почему его задержали?
Участие в несанкционированном митинге. Да. Только всего. Видео есть. Там
но он участвовал никак. Это не то, что это там компания Навального, а просто как гражданин, как житель города, как я понимаю.
Вы знаете, он выступил перед митингующими, призывая к забастовкам.
Ага, то есть...
Мы думаем, что все-таки повод был именно в этом причину.
То есть, скорее всего, вот эти призывы, которые очень не любят. Здесь же, когда была акция, только что вчера была акция, все, мне кажется, что уже много времени прошло. Она была вчера вечером, акция в поддержку Алексея Навального возле ФСБ. Тоже задержи моментально хватали людей. Как только ты начинаешь что-то кричать, там... Алексей, там, мы тебя поддерживаем, Алексей, выздоравливай. И хватает, потому что ты произносишь лозунг, вот призыв. Но к забастовке-то уж, наверное...
Да, забастовка – это самое страшное, одно из самых страшных, о чем думает Кремль. И то, что произошло у господина Лукашенко, вот это Путин, очевидно, думает, не дай бог, не дай бог. Вот как этого не допустить, я не знаю, знает ли он. Но вот Лукашенко, кстати, кажется, все это пока сходит, ну не то, что на нет.
Но он сходит, потому что да. Вот эти председатели забастовочных комитетов, их потихоньку вообще-то начинают... Господин утонул, вообще-то там, по-моему, это только да, забастовочный, это кто-то прыгает, там. Ну, я даже не хочу таких слов произносить, но, тем не менее, боюсь, что с каждым из них начинают разбираться по...
Уже точечно, в отличие точечно, от того, что было в первые
точечно,
два дня.
Точечно, да, для острастки. Да, да. Ладно, Нига, это все очень грустный эфир у нас был, и это август, потому что август. До свидания, до следующих, может быть, лучших времен и эфиров. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.